Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин, и мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асиновский, владыка Ростислав. Владыка, рад вас видеть.
Также взаимно приветствую вас, Виталий.
Владыка, ну мы в этой студии какие темы только не обсуждали, включая, наверное, самые экзотические. Я предлагаю сегодня вот еще одной такой неоднозначной темы коснуться, поскольку мы же ищем ответы даже на самые непростые вопросы, по крайней мере, пытаемся это сделать. 2 июля 1947 года случилась знаменитая авария. Знаменитая почему? Потому что Запад умеет из всего шоу сделать, когда якобы разбился неопознанный летающий объект. Вот я знаю, что церковь к таким объектам относится скептически. На ваш взгляд, почему? Какое этому объяснение?
Изобретательно же вы на всякие темы, Виталий. Ну, а что касается НЛО, церковь в этом отношении, она более последовательную занимает научную позицию, поскольку все, что касается так называемых неопознанных летающих объектов, на самом деле нет ни одного достоверного, документально подтвержденного факта, который бы говорил о наличии каких-то инопланетных существ, летающих тарелок и так далее. Действительно, в атмосфере иногда появляются какие-то то ли объекты, то ли явления, которые до сих пор наука никак не квалифицировала. Вот. Но в настоящее время говорить о том, что это какие-то инопланетные существа, тем более существа разумные, которые поступают каким-то образом адекватно в соответствии со своим рассуждением, таких данных нет ни у науки, ни у человечества в целом. Вот. Что же касается тех немногочисленных, но все-таки фактов, когда соприкасались люди с так называемыми представителями иных цивилизаций, иного разума, о таких фактах тоже свидетельства есть, то, как правило, любые такие контакты очень трагически заканчивались для человека, который на такие контакты шел. Дело в том, что церковь, она в этом абсолютно убеждена, и убеждения ее основаны не на слепой какой-то вере, а на многовековом опыте, что существует вместе с миром материальным, земным, еще мир духовный. Причем этот мир неоднороден. Наряду с миром божественным и миром ангелов, светлых духов, которых сотворил Господь, существует и мир злых духов, падших ангелов, которые от Бога отпали. И вот когда произошла эта трагедия в мире духовном, эти падшие ангелы, которых мы называем иногда бесами или демонами, они, позавидовав человеку, которого Бог сотворил по своему образу и подобию, всячески стараются увлечь человека в ту погибель, в которой оказались они сами. А чтобы человека погубить, необходимо его от Бога оторвать. Когда мы читаем сказания о древних подвижниках первого, второго, третьего, там, последующих веков, то видим, что бесы, часто искушая этих подвижников, иногда представали перед ними в видимом каком-то образе. И образ этот был совершенно различный. Кому-то бесы являлись в виде разъяренных диких зверей, кому-то в виде каких-то чудовищ. Они всегда принимали такое обличие, которое бы человека устрашало, которое бы человека приводило в какое-то смятение, недоумение, но которое вместе с тем было бы и понятно человеку в соответствии с его миропредставлением. И поэтому в 20-м, в 21-м веке, когда человечество, трудно было удивить какими-то чудовищами или какими-то экзотическими существами, бесы стали являться людям, в том числе и в виде неких инопланетных существ, наделенного разумом, которое якобы прибыло на Землю из иных планет, пытались такие существа вступать в контакт с людьми. На самом деле это никто иные, как те же самые темные демонические силы, те же самые бесы, которые являются человеку для того, чтобы вернуть человека в какое-то искушение, чтобы этого человека в конце концов оторвать от Бога. И разница лишь в том, что бесы являлись подвижником древности в том виде, который был более приемлем для людей того поколения, а вот в наше время происходят такие явления. Когда мы читаем житие нашего великого русского подвижника, преподобного Сергия Радонежского, то видим, что когда он пришел для пустыннического жития в дебри Радонежской пустыни, в леса Радонежские, там поселился и какое-то время пребывал наедине с Богом в глубокой молитве для того, чтобы изгнать преподобного Сергия с места его подвига, дьявол стал также показывать ему всякие устрашающие видения. Вот. Преподобный Сергий видел то чудовищ, то зверей, которые пытались его каким-то образом с этого места согнать. А также, что удивительно, они появлялись в виде литовцев, в литовских типичных одеждах того времени. Почему так? Потому что на Руси, оказывается, в то время литовцев боялись не меньше, чем монголо-татар, потому что вот с севера наши соседи, они теснили вот земли северных наших народов, и поэтому и преподобному Сергию бесы, которые хотели его выгнать из радонежских лесов и лишить его возможности подвязаться там далее, они являлись в виде этих литовцев, якобы вот враги пришли туда для того, чтобы с ним расправиться и лучше ему по добру, по здорову уйти из радонежских лесов. Но преподобный Сергий, не вступая с ними в контакт, осенив себя крестным знаменем, творил молитву, и все эти устрашающие видения исчезали. Поэтому хотелось бы предостеречь любого человека от возможных таких вот контактов якобы с инопланетянами, но тем не менее, когда такие вещи бывают, необходимо человеку прежде всего осенить себя крестным знаменем, сотворить молитву, молитву Иисусову, потому что все эти темные силы боятся и трепещут, как креста, на котором дьявол был посрамлен, разорен, его сила была неспровергнута, так и имени Иисуса Христа. В Священном Писании сказано, что имя Господа – это крепкая башня, убегает в нее человек и бывает безопасен. И поэтому, когда мы произносим имя Христа Спасителя, творя молитву Иисусову, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную», то тогда отступают от нас все темные силы, в том числе и якобы вот эти инопланетяне сразу отступят от этого человека и не причинят никакого вреда этому человеку.
Владыка, ну мы в этой теме пытаемся разобраться, и моя обязанность, наверное, в том числе представлять и светскую точку зрения, а в светской точке зрения вот этим вопросом занимаются люди, так называемые уфологи. Они, чтобы доказать существование инопланетян, приводят в пример иконы. Я сейчас попрошу показать нам в качестве примера одну из них на нашем экране. Вот смотрите, икона распятия Спасителя. И слева, и справа вверху мы видим вот какие-то, как принято сейчас говорить, неопознанные летающие объекты, НЛО. Что это такое? Эта икона, я сейчас расшифрую, ну, значится, по крайней мере, на просторах интернета, как распятие в Сербском православном монастыре Высокие Дичани, в произношении могу ошибаться, которое расположено на территории нынешней Косово, и фреска вроде как датирована примерно 1350 годом.
Ну, для того, чтобы вот эту фреску истолковать как появление каких-то инопланетян при распятии Христа Спасителя, нужно умудриться, и только уж уфологам могла такая глупость прийти в голову. На самом деле в иконографии христианская, это далеко не единственная икона, довольно распространены эти символические изображения. На самом деле ведь распятие – это событие, которое имеет мировой такой характер и касается как небесных стихий, так и земных стихий. И здесь мы видим вот в этих вот окружностях небесные силы, ангелов, которые вот взирают на страдающего Христа Спасителя и ужасаются, изумляются, как Бог, сотворивший Вселенную, сотворивший человека, уничижил себя до образа человека, не просто человека, а человека смертного, человека, который страдает, и не только страдает, но и умирает на кресте действительной смертью по человеческой природе для того, чтобы человека спасти. Они взирают на Христа Спасителя, страдающего, и изумляются, поскольку в этом проявляется безграничная любовь Божия, как в Писании сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поскольку то, что произошло на Голгофе, это сила, которая, ну, как бы возвращает миру ту святость, которую мир потерял, потому что когда человек на заре существования человеческого рода согрешил, когда Адам и Ева, согрешив, отпали от Бога, они с собой в погибель увлекли всю Вселенную, потому что человек был как бы венец творения, средоточие вот всего бытия. И когда человек согрешил, то сразу померкло все мироздание Божие, все творения Божие, вся природа, она стала страдать и стенать от греха человеческого. И вот Господь на Голгофе, совершая спасение, Он обновляет не только человека, спасает, но и спасает и преображает весь мир. И поэтому на иконах распятия не только часто вот изображаются ангелы, которые соприсутствуют этому таинству и взирают на страдающего Христа Спасителя, вкушающего смерть по плоти, но присутствуют иногда на некоторых иконах изображения Солнца и Луны, причем Солнце и Луны как некие одушевленные существа иногда изображаются с лицами. Луна с лицом человеческим, Солнце с лицом человеческим. Но совсем не потому, что в христианстве когда-либо принималась идея, что Солнце и Луна являются какими-то разумными существами, вот, которые способны мыслить или еще что-то. А как бы показано здесь то, что к преображающей силе, которая освещает мир от Голгофы, причастно все мироздание, в том числе и планеты, и не только наша Земля, но и все мироздание, весь космос.
Владыка, у нас есть еще один пример. Да. Это распятие, древняя фреска храма 12 апостолов, который расположен в грузинском городке Мцхета. Мы видим тоже вот...
Здесь как раз вот то, что, наверное, уфологам очень соблазнительно истолковать как летающую тарелку. Да. Это та самая Луна или тот самый месяц. Так вот изображали многие планеты. Если мы на другой бы стороне посмотрели эту фреску, там наверняка бы увидели солнышко. Тоже так же с человеческим лицом. Поэтому уж, конечно же, никогда иконописцы, тем более эти фрески, по всей видимости, 14 века, вот, действительно, это фрески известного сербского монастыря, это всемирно известные шедевры, по-моему, они даже являются памятниками, охраняемыми ЮНЕСКО.
Канонические.
Да, и написаны они православными иконописцами, которые следовали строго православному канону. Иконописцы изображали вот силы небесные и силы природы различные вот таким образом.
Ну, спасибо, Владыка, с иконами мы более-менее разобрались. Но есть еще, по крайней мере, вот люди, которые далеки от церкви, иногда задают вопрос следующего характера. Если вы говорите, что рай на небесах, почему же вы говорите, что не может быть других цивилизаций? Быть может, вот и те другие цивилизации – это и есть рай? Что на это ответите?
Если мы смотрим в Евангелие и слушаем слово Иисуса Христа, Он говорит, что Царство Небесное, видимо, под раем и понимается то, что мы называем Царство Небесное. Оно не внешним образом приходит и не скажут вам, вот оно здесь или вот оно там. Потому что Царство Божие внутри вас есть. Рай или Царство Небесное – это не место, а состояние. И поэтому говорить о том, где вот рай находится в таком вот в духовном смысле, где Царство Христово находится, на Марсе, на Юпитере или, может быть, в каких-то более дальних галактиках, это совершенно бессмысленно. Если человек пребывает на земле, и он соединился с Богом в сердце своем, если Господь вошел в его жизнь, в его сердце и осветил ее, уже здесь, на земле, для человека начинается рай. Ибо рай – это пребывание человека в Боге и с Богом. Когда-то рай был здесь, на земле. Когда Бог сотворил первого человека, Адама, потом Еву, Он поселил их в саду Эдемском. Причем это был реальный сад, который произрастал где-то недалеко, видимо, от Междуречья, потому что оттуда вытекали, как читаемые в Библии, реки, в том числе и Тигр, и Евфрат. Вот. И это было вполне определенное земное комфортное место пребывания людей. Но этот сад Эдемский стал раем в нашем понимании слова «рай», то есть Царством Божиим, лишь благодаря тому, что человек был безгрешен, а значит, он находился в живом общении с Богом. И когда человек согрешил, вот этот Эдемский сад перестал быть раем уже для человека. Он превратился в обычный участок нашей земли, также померкший, как и все мироздание Божие. Более того, та природа, которая раньше была благосклонна к человеку и которая делала пребывание человека комфортным, она стала по отношению к человеку враждебной. На человека стали обрушиваться эпидемии, стали обрушиваться стихийные бедствия, наводнения, пожары. Человека стали убивать гром и молния. Человеку стали опасны животные, которые до того первозданному человеку были покорны. Сама природа, холод, либо чрезмерная жара стали человеку тоже вредить. И более того, человек стал испытывать опасность даже от подобного себе человека. И, как мы знаем, уже среди детей Адама и Евы произошла трагедия, когда Каин убил Авеля. И поэтому Адам, который покинул сад Эдемский, а потом Каин, который убил своего брата Авеля, когда пошел по лицу земли, то сказано в Писании, он построил себе город. То есть был основателем некой урбанистической цивилизации, а вот город в библейском понимании – это какое-то огороженное место. Для чего вдруг Каину понадобился город? Нужно было загородиться, спрятаться тогда, когда человеку во внешнем мире грозит какая-то опасность, когда он видит, что он сам противопоставил себя не только Богу, но и всему Божию мирозданию, и поэтому нужно где-то спасаться, защищаться от людей, от животных, от проявлений недобрых непогоды, от стихийных бедствий. И так вот появляется этот город, огороженное, защищенное место. И поэтому здесь вполне вот логично все.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Скоро Русская Православная Церковь будет отмечать День пророка и крестителя Иоанна. Но это, как сказал Спаситель, один величайший пророк того времени.
Действительно, в любом христианском православном храме, если мы заходим туда, то видим впереди иконостас, и всегда над царскими вратами в центре иконостаса помещена икона Христа Спасителя, а справа и слева от него фигуры, с одной стороны, Пресвятой Богородицы, Девы Марии, а с другой стороны, икона Иоанна Предтечи. Эта иконография, которая получила название «деисусного чина», от слова «дейси смоления», церковь показывает, что к престолу Божию Иоанн Креститель особенно близок. Его называют иногда предтечей, Иоанном предтечей. Почему? Течь вот, или течение – это однокоренные слова. То есть тот, кто предтекает, то есть идет, следует перед кем-то. И вот прежде чем Бог пришел в этот мир, воплотившись, он посылает в этот мир пророка, который должен приготовить был человеческий род к встрече с Христом Спасителем. Он предтекал, предшествовал Христу Спасителю. И поэтому незадолго до того, как Христос вышел со своей евангельской проповедью, на берегах реки Иордан зазвучала проповедь как раз вот Иоанна Крестителя. А поскольку принять Бога, приблизиться к Нему мог человек, только очистившийся от греха, поэтому предметом проповеди Иоанна Крестителя была проповедь о покаянии. Он призывал людей: покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Но приход в этот мир Иоанна Предтечи было особенным, чудесным. Не мог такой величайший пророк, которого Иисус Христос действительно назвал большим из всех из рожденных женами на земле, то есть высшим из всех праведников и святых, то не мог такой великий пророк появиться особо естественным таким вот как бы обычным образом. Он родился, как о том рассказывает Евангелие от Луки, от бесплодных и престарелых родителей Захарии и Елизаветы. Родители его прожили супружескую долгую жизнь, но у них не было детей. Они очень печалились. Особенно печально это было во времена Ветхого Завета. Не иметь детей – это считалось позором, наказанием Божиим. И вот они молились Господу, чтобы Господь послал им ребенка. Но их молитвы, казалось бы, никогда не будут услышаны, потому что время шло, и молодые люди, молодая супружеская чета превратилась в зрелую супружескую пару, но одинокую, а потом и уже они стали пожилыми людьми, когда всякая надежда на рождение ребенка уже растаяла. И вот тогда, когда силы человеческие оскудели, и когда человеческой надежды уже никакой не осталось, Бог являет свою силу к человеческой немощи, и Захария, он был священником, когда он совершал свое служение в Иерусалимском храме, ему является архангел Гавриил, которого Захарий увидел с правой стороны от жертвенника кадильного, где он воскурял фимиам перед лицом Божиим, и сказал Захарии: «Вот у тебя родится сын». Тот пришел в недоумение: «Как может это быть, когда я престарелый, и жена моя в летах преклонных?» – вопрошал Захария. Но ангел говорит, что это будет силой Божией, и тот, кто родится, будет великим пророком, который будет предшествовать явлению Бога в этом мире. А за то, что Захарий не сразу поверил слову архангела, то заключатся его уста, и тот не сможет говорить до тех пор, пока он не увидит исполнение вот этого пророчества. И тогда Захарий действительно вышел из той части храма, где был жертвенник, к людям, чтобы их благословить, но не мог произнести ни одного слова, объяснялся лишь знаками. И люди поняли, что он видел какое-то видение. А его жена Елизавета действительно по прошествии 9 месяцев родила мальчика, сына, что было величайшей радостью и изумлением не только для родителей, но и для всей той округи, поскольку все сочувствовали Елизавете и Захарии, понимая, что они несчастные люди, которые так и не увидят никогда своего ребенка. И вот у них ребенок появился. Вот. И когда ребенку нужно было наречь какое-то имя, то все хотели дать ему имя его отца и хотели назвать его Захарией. Но Елизавета, мать, настаивала, что назовем его Иоанном, потому что именно это имя было открыто Елизавете ангелом. Вот. Но все удивлялись и говорили: как может быть он назван Иоанном, когда никого в вашем роду не было с этим именем? И решили спросить у отца, но тот разговаривать не мог, принесли ему дощечку, чтобы тот на дощечке начертал свое желание, как он хочет назвать ребенка. И тот написал Иоанн имя ему. И вот как он только сделал начертание этой надписи, то разрешились его уста, он стал говорить, стал восхвалять Бога и рассказал о том видении, которое ему было. Ну и, преисполнившись Духа Святаго, тоже стал предсказывать о будущей судьбе этого ребенка как величайшего пророка Божия. Вот в честь этого события, Рождества Иоанна Крестителя, и установлен нынешний праздник, который является одним из величайших праздников наряду с 12-ми, так называемыми 12-ю самыми главными праздниками, посвященными Христу и Богородице. Есть еще 5 праздников, которые, хотя и не относятся к числу 12-х, но являются великими праздниками. И с таким же торжеством празднуются, как праздники 12-е. Среди них вот 2 праздника, посвященных Иоанну Крестителю. Осенью – это усекновение главы Иоанна Крестителя. А летний праздник – это как раз Рождество Иоанна Крестителя.
Владык, ну, наверное, нашим долгом предостеречь некоторых наших телезрителей. Нередко у нас день пророка Иоанна Крестителя ассоциируется с праздником Иоанн Купала. А в ночь, перед этим праздником, и вовсе принято называть ночью Шалуна, что ничего общего с христианской традицией это не имеет.
Любой позыв души, он должен находиться в рамках благочестия какого-то. И поэтому, особенно когда это касается церковных праздников, не следует примешивать к этому какие-то суеверия, какие-то обряды довольно-довольно сомнительные. И действительно почтить этот праздник прежде всего молитвой, посещением храма Божия. Вот. Иоанн Креститель в ответ на молитвы, которые мы высылаем ему, и в ответ на ту честь, которую мы особенно в день его Рождества ему воздаем, он не остается в долгу и является тогда нашим крепким молитвенником перед престолом Божиим, помощником в наших делах житейских. Всегда поддерживает человека, который нуждается в его молитвенной помощи и поддержке.
Владыка, совсем мало времени осталось до конца программы. По традиции блиц-вопросы в финале. Мы не раз видим в фильмах, что преступники пытаются замаскировать убийство как самоубийство, чтобы заместить следы, и правоохранительным органам это тоже выгодно, не портится статистика. В реальной жизни такое тоже случается. Но как быть родственникам, которые даже не могут подавать записки в церковь за такого человека, потому что это противоречит канонам?
Ну, во-первых, когда происходит какое-то самоубийство, родственники, если они имеют какие-то реальные основания доказать то, что было не самоубийство, а какое-то преступление, они должны добиваться этого в правоохранительных органах. И как бы кому бы не было выгодно что-то замаскировать, против объективных фактов не пойдешь, как говорится. И поэтому здесь нужно добиваться справедливости. Но чаще это бывает другая ситуация, когда действительно таким трагическим, нехорошим образом человек уходит из жизни, родственники не хотят мириться с этой мыслью. И они всячески вот стараются внушить себе о том, что, очевидно, здесь не все так просто. Вот. Причем, когда начинаешь с этими людьми разговаривать, то те не могут привести ни одного какого-то реального такого доказательства. Они убеждены просто, что вот их родственник никогда бы такого не сделал. Ну, к сожалению, не всегда так бывает. Поэтому здесь в этом отношении, если не удается добиться вот правды и доказать однозначную невиновность человека, то следует положиться на волю Божию. Здесь на земле мы не можем разобраться, но Бог-то ведь знает все. И если человека здесь объявили как покончившим жизнь самоубийством, а на самом деле он этого не делал, то тогда все вот эти вот воздыхания родственников и все вот это даже неправедное, несправедливое отношение к этому человеку Господь, конечно, вменит ему в праведности как некое такое вот страдальчество, которое человек понес. Вот. Родственники же, которые не имеют возможности за человека подавать записки и возносить молитву в храме, требовать церковного поминовения, они могут молиться за этого человека дома. И вот и Господь тогда принимает такую молитву и как отпевание, и как любую жертву, которую человек за этого человека, за усопшего может принести. Поэтому правда Божия, она выше всего. И поэтому, если вдруг действительно так, и человека оговорили, и на самом деле никакого самоубийства не было, то это душе человека никак не повредит из-за того, что мы, не обладая полнотой сведений, вдруг этого человека не поминаем в храме. Ангелы его поминают тогда.
Вопрос примерно из той же серии, на мой взгляд. Как молиться за человека, который считается пропавшим без вести?
Ну, если человек пропал без вести, обычно за него молятся как за того человека, который нуждается в какой-то помощи Божией. Вот. И здесь Господь сам ведь знает, жив этот человек или не жив такой человек.
Но Бога все живы.
Да, ну, имеется в виду по плоти на земле. Поэтому обычно такого человека, если не подтвержден факт его смерти, чаще всего поминают о здравии. Вот. То есть подают записочки поминальные, как за живого. Вот. А уже Господь сам знает, если этот человек вдруг уже скончался, но факт его кончины, он не установлен, то Господь эту молитву меняет как за душу усопшего человека. Если же человек жив, то тоже Господь помогает ему преодолеть, очевидно, те трудности, в которых человек оказался, для того, чтобы от этих трудностей избавиться и вернуться к обычной жизни.
Кому молиться, если постоянно не хватает денег? На мой взгляд, тут не комический вопрос. Действительно, бывают семьи, которые живут там вот на грани нищеты.
Ну, денег всегда и всем не хватает. На самом деле апостол Павел говорит, что умею жить в изобилии, умею жить и в скудости. Поэтому если человек живет скромно, то это не какое-то клеймо неудачливости. Это тоже особое благословение Божие. Если все-таки действительно трудные жизненные ситуации и трудно потянуть семью, решить какие-то задачи, то тогда обычно молится святителю Спиридону Тримифонскому. В его житии мы видим многочисленные примеры, когда он приходил на помощь тем людям, которые в такой вот трудной жизненной ситуации оказывались. И когда он, ну, кому-то сужал какие-то деньги, кому-то давал займы, кому-то безвозмездно для того, чтобы поддержать этих людей. И вот сейчас, когда святитель Спиридон уже на небесах своей душой, те, кто молится ему, они получают от него тоже такую помощь. Я знаю многочисленные истории, когда святитель Спиридон уже в наше время помогал людям разрешить какие-то трудные житейские, в том числе и финансовые ситуации.
Огромное спасибо, Владыка. Я нашим телезрителям напомню, что любой из вас может также прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо можете предложить тему одной из наших следующих передач. Владыка, я от всей души благодарю вас за интересную беседу.
Вас также благодарю и желаю Божьей помощи и благословения нашим дорогим и уважаемым телезрителям. Да хранит нас всех Господь.
Это была программа «Православный взгляд». У нас еще много интересных тем. Увидимся в эфире. До новых встреч.